Ставила Любовь Баматова, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Мировые лидеры, правозащитники выражают скорбь в связи с кончиной Вацлава Гавела. Преемником Ким Ир Сена на посту лидера Северной Кореи объявлен один из его сыновей Ким Ир Ын. Продолжается поиск пропавших без вести в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Чехии в воскресенье на 76-м году жизни скончался Вацлав Гавел, бывший президент Чехословакии и Чехии, правозащитник и драматург. Гавел умер из-за осложнений после продолжительной болезни, говорится в официальном сообщении. В эфире «Радио Свобода» Вацлава Гавела вспоминают политики, правозащитники и писатели. Слово Любови Чижовой.
Вацлав Гавел родился 5 октября 1936 года в Праге в семье крупного предпринимателя. 2 года учился на экономическом факультете Пражского высшего технического училища, затем служил в армии. В 60-е годы работал лаборантом, грузчиком, осветителем, рабочим сцены в театре, писал пьесы. Заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге. После 1968 года пьесы Гавела были запрещены в Чехословакии. В 1977 году Вацлав Гавел был среди подписавших призыв к соблюдению прав человека, участвовал в создании правозащитной организации «Хартия-77». В 1978 году был одним из основателей нелегального комитета в защиту несправедливо осужденных. В 1983 был сам осужден на 4,5 года за антигосударственную деятельность. Во время бархатной революции 1989 года возглавил демократическое движение «Гражданский форум» и принимал участие в переговорах о передаче власти оппозиции. В декабре 1989 был избран президентом Чехословакии. После распада страны в 1993 он был переизбран президентом Чешской республики и оставался на этом посту 2 срока до февраля 2003 года. О личности Вацлава Гавела в эфире «Радио Свобода» рассуждает заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике, член партии «Единая Россия» Андрей Климов.
Вы знаете, в наш бурный век находится много людей, которые говорят о том, что вот они являются отцами демократии, о том, что, значит, чуть ли не они участвовали в изменении судеб в 20-21 веке. Но на самом деле таких людей не очень много. И вот как раз господин Гавел является одним из таких людей. К нему можно по-разному относиться, но его роль в истории Европы, я думаю, очевидна. Это человек, который в свое время, в общем-то, открыто заявил о своих политических пристрастиях. Это было сделано в авторитарный период развития Чехословакии. Чехословацкий народ, еще как единое государство, сделал его первым президентом. Он участвовал в распаде так называемого социалистического блока. Повторяю еще раз, можно по-разному к этому относиться, но этот человек был у истоков этого процесса. И, в принципе, такие люди, как он, были бескорыстными политиками. Они делали это иногда вопреки своей карьере, вопреки материальному достатку. И они занимались этим потому, что они верили в эти идеалы. Если бы вот все политики равнялись на таких людей, наверное, наш мир был бы лучше, комфортнее, безопаснее и справедливее.
Об экс-президенте Чехии Вацлаве Гавеле, который умер в воскресенье, говорит член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Что бы я ни сказал про Вацлава Гавела, у меня все равно в голове звучит эта его фраза, которую он на одном своем выступлении в Москве нам сказал. Ребята, друзья, говорит, не относитесь ко мне слишком серьезно, не относитесь к себе слишком серьезно. Он был человек в высшей степени, обладавший такой мудрой ироничностью по отношению к самому себе, поэтому страшно боязно говорить какие-то пафосные слова о нем. Он бы сам, ну, наверное, так слегка улыбнулся бы только на эти слова. Это был замечательный выразитель духа чешского народа и чешской культуры, духа вот этой мудрой иронии и трезвого разума. Поэтому говорить о нем как-то очень неловко, пафосно. А с другой стороны, он, конечно же, был символом. Символом для всей Восточной Европы. Символом политики, вырастающей из опыта и мысли сопротивления. Символом гражданской политики, которая позволила Чехии действительно в невероятно короткие сроки перейти из состояния, как сам Гавел в своих пьесах это называл, абсурдистана, перейти к устойчивой демократии, к свободе. И вот эта политика Гавела, гражданская политика Гавела, сыграла огромную роль в том, что чехам это удалось. А нам, как всегда, не хватает своего Гавела.
Это был член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов высоко оценивает роль Вацлава Гавела в современной мировой политике.
Уходит последний из серьезных политиков, начинавших еще в советское время и начинавших не с политики. Уходит самый уважаемый человек среди стран народной демократии, самый уважаемый человек среди руководителей этих новых независимых государств, включая и бывшие советские республики и так далее. Уходит Вацлав Гавел, человек, который всегда оставался гуманистом, независимо ни от того, какие взгляды он в этот момент отстаивал и на какие должности претендовал. Очень жалко, очень-очень жалко. Большая и большая потеря. Я думаю, что он один из немногих людей, чья роль оценена по достоинству, потому что он был один такой. И это все знали, что он один такой.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. О Вацлаве Гавеле, с которым был знаком лично, вспоминает писатель Виктор Ерофеев.
Мне кажется, что это был один из тех редких примеров, когда интеллектуал и политик оказался в одном лице очень положительной, мощной и красивой фигурой. Вацлав Гавел всегда вызывал большое восхищение. Он был интересный драматург. Он замечательно манипулировал словом «абсурдистан», показывая все ошибки постсоветского пространства, а также даже ближневосточных стран. В нем была остроумие, в нем была та элегантность культурного и, кстати говоря, с хорошими корнями человека, которая так восхищала всю Европу. Я был с ним знаком как-то в Праге. Мы вместе были на фестивале литературы, и его обаяние было не только политическим, но очень личным и запоминающимся. Очень жалко, что такой человек ушел, а нет других примеров в Европе, да, прям скажем, и в мире. И равняться на него, конечно, это великая задача. Не знаю, получится, но все-таки пример остался. Яркий пример для подражания. И надо ему сказать спасибо за то, что все у него получилось бархатно. Без крови, без криков, без истерики. Он сделал Чехию мирной, красивой страной. Развел с Словакией, где его тоже вспоминают. Я недавно там был в Братиславе, там его тоже вспоминают теплым словом. В общем, в серьезный век, 21 век, век новых испытаний, Гавел остается для нас действительно правильным сочетанием ума, разума и красивого чувства. Абсурдистан он в своей душе победил.
О Вацлаве Гавеле говорил писатель Виктор Ерофеев. Лидеры многих европейских стран отреагировали на смерть политика, правозащитника и драматурга и выразили соболезнования его родным и всему чешскому народу. Официальной реакции первых лиц России на смерть Вацлава Гавела пока не последовало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский в Москве. 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов передал в Центр избирком России документы о выдвижении кандидатом в президенты. Глава Пскова Иван Цицерский подал в отставку из-за низких результатов «Единой России» в городе на выборах 4 декабря. Обстановка в Казахстане после произошедших в пятницу и субботу массовых беспорядков на западе страны стабилизировалась. Утверждают в Министерстве иностранных дел Казахстана. По официальным данным, погибли 15 человек. По неподтвержденным неофициальным, число погибших намного больше. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфире передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма в государствах Восточной Европы он будет обсуждать с ветеранами правозащитного движения Людмилой Алексеевой и Владимиром Буковским. Итак, «Грани времени» на волнах свободы сегодня 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Thank you. информационную программу «Время свободы». Продолжает обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии Александра Вагнер. Александра в Чехии вспоминает последнего президента Чехословакии, первого президента независимой Чехии Вацлава Гавела. Он умер 18 декабря, и об этом мы подробно говорим в наших программах. Какие публикации в печати посвящены этому событию?
Первые полосы чешских газет сегодня целиком занимают портреты Вацлава Гавела. Одно из крупнейших изданий «Днес» посвящает бывшему президенту, драматургу и диссиденту 2/3 сегодняшнего выпуска. Газета пишет о траурных акциях, которые вчера состоялись по всей стране. Особенно много их было в Праге. На Вацлавской площади собрались тысячи людей. Цветы и зажженные свечи люди оставляли на центральных площадях рядом с домом Вацлава Гавела в Праге, рядом с дачей на востоке страны, где он умер. Сообщается о государственном трауре, который впервые в истории независимой Чехии будет длиться несколько дней, до 23 декабря, когда пройдут похороны. «Днес» также публикует интервью бывшего чешского президента, цитаты из самых важных его выступлений, воспоминания ведущих чешских политиков. Вот что заявил в интервью газете нынешний премьер-министр Чехии Петр Нечас, цитирую. «Гавел символизировал позитивные общественные, политические и экономические перемены, которые наступили после 1989 года. Его заслуга перед Чехией, кроме прочего, в том, что он не боялся выступать во имя демократии и человеческой свободы и платил за это, находясь под постоянным наблюдением властей и даже тюремным заключением». Конец цитаты. А вот Вацлава Гавела вспоминает лично его знавший пражский писатель Иван Клима.
Значение личности Вацлава Гавела можно рассматривать в нескольких плоскостях. На Западе сначала узнали его проникнутые гуманизмом пьесы и эссе, а уже потом его как политика. Находясь на посту президента, он стал для всего свободного мира своего рода гарантией того, что на пространстве от Братиславы до Праги произошла глубокая реформа и устранен прошлый режим. Гавел стал не только творцом, но и символом этой перемены. Он был гарантом демократии, свободы мышления, свободы слова, основных гражданских свобод. До 1989 года жители Чехословакии практически не знали Вацлава Гавела. Он был хорошо известен в диссидентских кругах, знаком зрителям, которые приходили на его пьесы. Но благодаря своей гражданской позиции и в какой-то степени харизме, всего за несколько дней бархатной революции он стал лидером перемен.
Так вспоминает о Вацлаве Гавеле чешский писатель Иван Клима.
Александра, Вацлав Гавел, в отличие от нынешнего президента Чехии Вацлава Клауса, особо тесных отношений с российскими политиками не поддерживал, и тем не менее пишут ли газеты что-то об отношениях Москвы и Праги в годы именно президентства Гавела?
Да, вы правы, отношения Чехии и России при Вацлаве Гавеле были прохладными. Их очень хорошо иллюстрирует история с выдворенными из России журналистами, за которых Вацлав Гавел вступился лично. Как вспоминает в сегодняшнем выпуске газеты «Лидове новины» одна из тех, кому было отказано в российской визе, Петра Прохаскова, когда Вацлав Гавел узнал об этом, он лично написал письмо в то время президенту Владимиру Путину с вопросом, почему человек, получивший государственную награду за свою работу в Чечне в качестве журналиста, а позже как сотрудника одной из крупнейших чешских благотворительных организаций, почему этому человеку отказывают в выдаче визы. На это письмо российский президент не ответил. Вот что вспоминает Прохаскова, цитирую. «Вацлав Гавел не производил впечатления бесстрашного борца за свободу. Я до сих пор не уверена, что таким его представляли чеченские боевики, но знаю точно, что чешским президентом они восхищались. После начала Чеченской войны в 1994 году Гавел стал первым государственным лидером в мире, осудившим российскую бомбардировку Грозного. После этого передо мной открылись все чеченские двери, а американские коллеги-журналисты стали завидовать, что я представляю страну, лидером которой является такой человек». Благодаря президенту они перестали путать Прагу и Вену и перестали задавать мне вопросы, есть ли в Чехии теплое море. Даже безграмотные полевые командиры в Кавказских и Азиатских горах знали, что у нас производят неплохое оружие, качественную обувь и есть президент, который знает, что такое свобода. Как мне однажды сказал известный чеченский полевой командир Асланбек Абдулхаджиев, для этих людей, согласившихся жертвовать жизнью за свободу или за то, что они под ней понимали, было важно, что где-то далеко есть человек, который выиграл эту борьбу за свободу. Это была цитата из статьи чешской журналистки Петры Прохасковой, опубликованной в газете «Лидове новины» по случаю кончины бывшего президента Чехии, диссидента и драматурга Вацлава Гавела.
Спасибо. Напомню, что обзор публикации в чешской прессе подготовила и представила моя коллега Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Северной Корее умер лидер страны Ким Чен Ир, человек, которого называли великий руководитель солнца нации. Его преемником стал младший сын Ким Чен Ын. Репортаж Валентина Барышникова.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий лидер Ким Чен Ир скончался 17 декабря от внезапного заболевания во время поездки по стране.
Это сообщение, прочитанное сдерживающим слезы диктором государственного телевидения КНДР, было сделано утром в понедельник. Информационное агентство Северной Кореи распространило кадры рыдающих людей. Похороны состоятся 28 декабря в Пхеньяне. В стране с 17 до 29 декабря объявлен национальный траур. Тело Ким Чен Ира помещено в мавзолей Кумсусан. Ким Чен Ир родился в феврале 1942 года, и при этом, согласно современному северокорейскому фольклору, на небе появилась новая звезда, а с небес спустилась ласточка. Он возглавил страну после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году, имея репутацию плейбоя с пристрастием к сигарам, коньяку и хорошей кухне. Ким Чен Ир властвовал в стране 17 лет, и при нем Северная Корея продолжала погружаться в нищету. По оценкам, до миллиона жителей КНДР умерли от голода в 90-х годах. По некоторым данным, в 2008 году северокорейский лидер перенес инсульт, а смерть его два дня назад, как сообщает агентство, наступила в результате сердечного приступа. Китай, ближайший союзник Северной Кореи, выразил глубокие соболезнования. Свои соболезнования руководство КНДР направил и президент России Дмитрий Медведев. Азиатские страны и многие правительства по всему миру с повышенным вниманием следят за ситуацией в тоталитарном и обладающем ядерным оружием государстве, где власть теперь переходит к сыну умершего лидера Ким Чен Ыну, которому, насколько известно, еще нет 30 лет. Вооруженные силы Южной Кореи, у которой с КНДР нет постоянного договора почти 60 лет, приведены в состояние повышенной боеготовности. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак призвал, однако, граждан сохранить спокойствие и заниматься своими повседневными делами.
Правительство будет самым тщательным образом наблюдать за ситуацией в Северной Корее. Кроме того, оно будет тесно сотрудничать с соседними странами и международным сообществом во имя укрепления мира и безопасности на Корейском полуострове.
Сообщил советник президента Южной Кореи Ан Хван Чан. Соединенные Штаты заявили, что пристально следят за развитием ситуации в КНДР и подчеркнули приверженность своим обязательствам по обеспечению безопасности своего союзника на Корейском полуострове. Пока же на мировых рынках после сообщения о смерти Ким Чен Ира произошло снижение котировок. Биржевой индекс в Южной Корее, Коспи, упал почти на 5%, хотя позже несколько отыграл это падение. Снизились биржевые индексы в Японии, Гонконге, Шанхае и в Европе. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сегодня исполнился год со дня разгона акций сторонников белорусской оппозиции, протестовавших против фальсификации на выборах президента Белоруссии, передает Игорь Корней.
Год тому назад в Беларуси установлен сомнительный рекорд. Пожалуй, впервые в мировой практике из 10 кандидатов на высший государственный пост 8 оказались за решеткой еще до истечения дня голосования. Так власть отреагировала на попытку своих оппонентов поставить под сомнение честность президентских выборов. В результате разгона митинга оппозиции, на который пришли около 50 тысяч человек, были задержаны более 700 его участников. Около полусотни демократических активистов были обвинены в попытке захвата власти и приговорены к различным срокам тюремного заключения – от 2 до 6 лет. Первым за решеткой оказался поэт, лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. В статусе действующего кандидата в президенты был избит до потери сознания еще до закрытия избирательных участков. На сторонников Некляева напали люди в штатском и начали методично избивать правдистов. Попавший в больницу Некляев был похищен из палаты сотрудниками спецслужб и до конца января 2011 удерживался в изоляторе КГБ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Некляев говорит, что 19 декабря пойдет на площадь, куда ему не дали дойти в 2010-м.
Мне целиком не задовольняет то, как мы живем. То, что пропонует Влада, это социальный пакет.
Меня абсолютно не удовлетворяет то, как мы живем. То, что предлагает власть, это социальный пакет. Понятно, что элементарные потребности в человеке есть и будут, но они должны быть на заднем плане, а во главе должен быть дух. А дух – это культура, это литература, это язык. А ничего этого в современной Белоруссии нет. Поэтому решил эту ситуацию изменить и пошел в политику. И ради этого я бы опять участвовал в президентских выборах, ради этого я снова пошел бы на площадь, даже если бы последствия для меня были еще хуже, чем в тот раз.
Я пошел еще раз на площадь, навод, коли б наступство были наводу горше.
Международная общественность осудила жестокость белорусских властей по отношению к своим оппонентам. Около 300 официальных чиновников, судей, представителей силовых структур и спонсоров режима попали в черный список Брюсселя и Вашингтона. Им запрещен въезд на территорию государств Евросоюза и США, их активы за рубежом заморожены. Как и прогнозировали аналитики, Минск предпринял попытку торговаться заключенными в обмен на финансовую помощь. Весной Белоруссию охватил острый финансовый кризис, приведший к троекратному обесцениванию национальной валюты, резкому падению уровня жизни и угрозе социального взрыва. Однако в ответ на помилование президентом Лукашенко ряда политических узников, Запад заявил, что не собирается идти на поводу у властей, предъявив собственный сценарий демократических преобразований в Белоруссии. В итоге торг сорвался, и за решеткой продолжают оставаться оппозиционные активисты. Среди них бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, приговоренные, соответственно, к 5 и 6 годам колонии усиленного режима. Последним в списке помилованных был экс-кандидат президенты Дмитрий Ус. Ус сначала проходил в качестве подозреваемого в организации массовых беспорядков, а в конце мая, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, был приговорен к 5,5 годам тюрьмы.
В актив я записываю себе то, что сознание людей простых дошло, что у нас выборов нету и надо что-то менять. Я думал, что общество Беларуси более сознательное и будет более реагировать серьезно на все эти проблемы и с Санниковым, и с Статкевичем, и со мной. И обидно было, когда людям, может, не тем было все равно, но никаких действий активных по защите, просто они знают, что нас беззаконно судят, они даже не вышли, чтобы поддержать нас. Это очень обидно.
19 декабря 2010 года ареста избежали лишь два кандидата в президенты. Шагнувший на четвертый срок Александр Лукашенко и экономист, бывший депутат парламента Виктор Терещенко. Экс-претендент на высший государственный пост Терещенко говорит, что не попал в поле зрения спецслужб лишь потому, что вместо похода на площадь согласился принять участие в телевизионном обсуждении итогов президентских выборов.
Иллюзий у меня не было, но я баллотировался кандидатом в президенты не в целях личной выгоды. Как экономист я доносил белорусскому народу программу выхода из кризиса. Мы предвидели девальвацию уже весной 2011 года. К сожалению, не все вникли, а правительство не отреагировало. Но мы еще не упустили время. И сегодня руководство государства может воспользоваться этими предложениями. Донести программу до ума каждого избирателя мы все же не смогли. Не хватило сил, не хватило средств, не хватило времени. Очень жаль, но думаю, что мы это учтем на будущее.
Вечером 19 декабря, в годовщину событий Кровавого воскресенья, демократические движения Белоруссии призвали неравнодушных людей встать зажженными свечами вдоль центрального проспекта Минска до площади Независимости. Именно здесь год назад произошли события, стоившие личной свободы многим гражданам страны и международной изоляции белорусскому режиму. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Он умер 17 декабря от сердечного приступа. Его сын Ким Чен Ын уже назван северокорейскими СМИ великим преемником. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы Кольская в Охотском море. Поиски еще 37 человек продолжаются. Геннадий Зюганов передал в Центр избирком России документы о выдвижении кандидатом в президенты. Завтра истекает срок подачи заявок для участия в выборах. Глава Пскова Иван Цицерский подал в отставку из-за низких результатов «Единой России» в городе на выборах в Думу 4 декабря. Ранее по той же причине свои посты покинули губернатор Вологодской области, а также мэры Ульяновска и Ахтубинска. Обстановка в Казахстане после произошедших в пятницу и субботу массовых беспорядков на западе страны полностью стабилизировалась, утверждает Министерство иностранных дел Казахстана. По официальным данным, погибли 15 человек. По сообщениям правозащитников, число погибших намного больше. В Киеве проходит саммит Европейский союз Украина. Обсуждается подготовка соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. министры иностранных дел Великобритании, Германии, Польши и Швеции выступили с совместным заявлением о ситуации в Беларуси, и в нем подчеркивается необходимость скорейшего освобождения политических заключенных в этой стране. Итоговый выпуск программы «Время свободы» на наших волнах сегодня, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. А рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главные темы программы уже определены. Новым вождем в Пхеньяне после смерти Ким Чен Ира становится его третий сын Ким Чен Ын. Как изменится теперь ситуация в Северной Корее? Чешская Республика прощается с Вацлавом Гавелом. Почему кончина бывшего диссидента и президента вызвала всемирный всплеск сочувствия и соболезнований во многих странах мира, но не в России? Поговорим на эту тему. Чрезвычайное положение в западных областях Казахстана. Год со дня акций протеста в Беларуси, жестоко разогнанных режимом Александра Лукашенко. А в конце выпуска отвлечемся от политики, поговорим о том, что завершился международный футбольный сезон 2011 года. Последним турниром стал чемпионат мира среди клубных команд в Японии, в котором принимали участие лучшие клубы со всех континентов. Убедительно победил испанский клуб «Барселона», подтвердив репутацию лучшей футбольной команды мира. И вообще испанцы, которые возглавляют и рейтинг национальных сборных, показывают в последние годы игру, которая превосходит игру других команд. Как на таком мировом уровне в Европе и мире смотрится российский футбол? Эти темы я обсудил сегодня с футбольным обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым. Давайте послушаем. Сезон 2011 года для российских и клубных команд и сборной очень успешный. Национальная команда квалифицировалась в чемпионат Европы, финальную часть, а два клуба лучших российских попали в весеннюю стадию Лиги чемпионов, и еще два клуба попали в Лигу Европы. Формальные показатели содержания игры соответствуют?
Как известно, футбол справедлив, и, в общем, если тайная команда выиграла, значит, она этого заслужила, результат на табло. Удача то, что два наших клуба прошли весеннюю стадию Лиги чемпионов, хотя не думаю, что они там долго продержатся. Пока это для нас почти потолок. Сборная, да, вышла с первого места из группы. Это хороший очень показатель. Не во всех матчах ее игра нас устраивала по качеству, да, по уровню своему. Тем не менее, раз она попала в число 16 лучших в Европе, значит, это справедливо. Другое дело, что всегда хочется большего. И на Европу мы уже попадали. И в Лиге чемпионов весну проходили, но недалеко очень, да. Вот, скажем, на Европе в 2008 году мы попали в четверку. Да, дошли до полуфинала. Если сейчас хотя бы повторить этот результат, то тогда мы можем сказать, что мы действительно довольны своей сборной.
Еще 10 лет назад говорили о большой пятерке европейских национальных чемпионатов: Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия. Сейчас табель о рангах как-то изменилась. Где там Россия в этой связи? Чемпионат России по футболу 6-й, 8-й, 3-й в Европе по силе, как вы считаете, примерно?
Большая пятерка остается большой пятеркой. Я бы, может быть, говорил все-таки о большой четверке, плюс с некоторыми оговорками, может быть, французский чемпионат. А мы где-то там вот на подходе вот постоянно находимся уже какое-то время, да, вот в России вместе, там, скажем, с Португалией где-нибудь там, вот Голландией, на мой взгляд. Вот. Но это связано во многом с тем, что и инфраструктура несовершенная у нас, да, и народ на стадион как-то. Нельзя сказать, что Россия футбольная страна. Вот можно сказать, что Испания футбольная страна, Англия футбольная страна. Россию я все-таки не назвал бы футбольной страной в таком же смысле, как те.
Перспективы и уровень российского футбола оценивает в эфире «Радио Свобода» обозреватель «Спорт-экспресса» Борис Богданов. Подробнее об этой и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Откроюсь, как обычно, 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». В Охотском море продолжаются поиски пропавших без вести в результате крушения буровой платформы «Кольская», рассказывает Елена Поляковская.
Сообщение о сигнале СОС с плавучей буровой платформы «Кольская» в Охотском море поступил в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Сахалинской области 18 декабря в 9:30 утра по местному времени. Как стало известно позже, платформу «Кольская» перемещали от западного побережья Камчатки на Сахалин. В процессе буксировки судна в районе с сильным штормом волны разрушили два воздушных танка «Буровой». В них начала поступать вода. В 6 часов утра по московскому времени была получена информация о том, что самоподъемная буровая установка «Кольская» перевернулась, и суда занимаются спасением людей. О состоянии спасенных людей рассказал главный врач одной из больниц Сахалина Сергей Климанский.
Люди поступили с общим диагнозом переохлаждения, ну и какие-то были еще частности у каждого. Проведено повторные анализы крови, проводится дополнительное исследование УЗИ почек. Состояние удовлетворительное и соответствует тому поражению, которое они получили.
По факту крушения плавучей буровой платформы «Кольская» Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование причин крушения буровой платформы «Кольская» ведет региональное управление Следственного комитета России. Об этом сообщил его представитель Дмитрий Хабриев.
Версий несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой буровой платформы. Вторая версия – это нарушение правил буксировки. И третья – непринятие мер по учету погодных условий, имевших место при перегоне буровой установки.
Эксперты-экологи считают, что к трагедии с платформой «Кольская» привело несоблюдение норм безопасности и нарушение законодательства. По мнению Алексея Книжникова, компании и операторы неправильно оценивают риски, что делает невозможным предотвращение новых аварий. Книжников уверен, что ответственность за случившееся должны нести не только представители корпорации, которым принадлежит буровая платформа, но и министерства и ведомства, которые представляют интересы государства в этих компаниях.
В силу разных причин компании-операторы либо не хотят, либо не умеют оценить риски. Если бы оценка риска была проведена правильно, то ни у кого бы не пришло в голову отправлять такое количество людей через явно штормовое неспокойное море в этом сезоне с такими высокими рисками. Мы надеемся, что будут сделаны выводы, потому что, в общем-то, тут действительно есть, я думаю, должны быть серьезные претензии и к министерствам, которые согласовывали этот проект. Еще раз хочу подчеркнуть, что при реализации проекта и бурения, и транспортировки задействованы государственные корпорации. Это и «Газпром», и «Арктикмольнефтегаз», «Разведка». Это все государственные корпорации. И поэтому ответственность должна нести не только руководитель этой корпорации, но и министерство, ведомство, которые представляют интересы государства в этих компаниях.
Это было мнение руководителя программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексея Книжникова. Юрий Мелехов, генеральный директор компании «Арктикморнефтегазразведка», которая владеет буровой «Кольская», в понедельник сообщил журналистам, что предприятие выплатит семьям погибших в результате аварии 3 миллиона рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Сразу двум популярным российским блогерам на минувших выходных было отказано в участии в президентских выборах. Эдуарда Лимонова отвергла Центральная избирательная комиссия, Алексея Навального – партийный съезд «Яблоко». Лимонов считает решение ЦИК грубым нарушением закона, делающим выборы нелегитимными.
Основанием для отказа в регистрации послужил тот факт, что собрание было проведено не в здании бизнес-центра в гостинице «Измайлова», но в автобусе, стоящем рядом с гостиницей, потому не было заверено нотариусом. Напоминаю, что гостиница была оцеплена полицией. Были также вывешены баннеры, в которых сообщалось, что собрание инициативной группы по выдвижению Савенко Эдуарда Вениаминовича не состоится из-за срочного ремонта. Вызванные нами менеджер гостиницы отказался предоставить нам другое помещение. Посовещавшись, мы решили провести регистрацию инициативной группы и собрание по выдвижению на улице, вблизи здания, окруженного полицией. В арендованном нами автобусе были зарегистрированы свыше 500 граждан, были собраны их паспортные данные, все они поставили свои подписи за выдвижение. При всем происходящем присутствовали представители Центра избиркома, трое во главе с членом Центральной избирательной комиссии Е.П. Дубровиной. Они не сделали ни единой попытки восстановить законность и снять полицейскую осаду.
Политолог Николай Троицкий, пользователь Кутозов, высказался еще эмоциональнее.
А потом еще удивляются, почему многие адекватные, вроде бы аполитичные люди недовольны властью. Ну, кому мешал кандидат в президенты Лимонов? Чем он был опасен? Зачем надо было отказывать ему в помещении? И ведь не лень было тратить время на такую бредятину. Идиоты вы кремлевские.
Кандидатуру Навального на съезде «Яблоко» предложила Евгения Чирикова. В своей речи она отметила, что народное выдвижение Навального уже вовсю идет в интернете. На сайте «Все за одного» Орг пока собрано около 10 тысяч подписей. Однако у съезда нашлись формальные основания не поддержать Навального, пишет Иван Большаков.
Чирикова сказала, что согласия самого Навального у нее нет, но можно получить, и у нее есть четкое знание, что Навальный не откажется. По действующему законодательству для такого выдвижения нужно письменное согласие кандидата. Сторонники Навального не получили даже устного. В итоге только один делегат проголосовал за включение Навального в список кандидатов на выдвижение в президенты от партии «Яблоко». 95 против, 12 воздержались. оказались.
Реакция самого Алексея Навального, который до сих пор отбывает 15-дневный арест, пока неизвестна. В воскресенье к вечеру самым цитируемым публицистическим произведением в западных блогах стало эссе Вацлава Гавела «Сила бессильных», написанное в 1978 году, тогда еще будущим президентом. Простое рассуждение о лавочнике, вывешивающем в витрине своего магазина лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», заканчивается у Гавела выводом. Чуждый большинству режим чехословацкой нормализации держится на молчаливой поддержке этого же большинства. Пост, появившийся в воскресенье в блоге Eastern Approaches на сайте Economist за подписью EL, рассказывает о другом лозунге в пустующей витрине.
В начале 1989 года ваш покорный слуга, только что прибывший в коммунистическую Чехословакию, шел мимо пустующего здания в пражском районе Подоли. По грязному стеклу витрины на первом этаже кто-то изнутри написал «Свободу Гавелу». Это был интересный момент. Заключенный драматург, как мы его тогда называли, снова был за решеткой после очередной оппозиционной демонстрации. Власти еще могли упрятать за решетку, но у них уже не было воли или возможности следить за витринами. Как только начались переговоры с гражданским форумом, а в партии и правительстве полетели головы, в витринах стали появляться лозунги «Гавела в град». В декабре он без особой охоты согласился баллотироваться в президенты, предупредив тем самым попытку выдвинуть архитектора «Пражской весны» Александра Дубчика. Дерзкие поляки тоже попытались пролезть в историю с лозунгом «Гавел на Вавель». Если бы чехословаки его не захотели, поляки бы выбрали его своим королем.
Тимоти Гартон Эш, близко знавший Гавела, утверждает, что у поворотного эссе «Сила бессильных» было продолжение. Он пишет в блогах Guardian.
В 90-е годы мы часто обсуждали по телефону, можно ли быть действующим политиком, оставаясь при этом независимым интеллектуалом. Он считал, что можно. И каждый раз, когда мы встречались, он обещал, что как только выйдет на пенсию, напишет комедию о большой политике, с которой ему пришлось непосредственно соприкоснуться. Нечто о бессилии сильных. Шли годы, я начал сомневаться, что он когда-нибудь ее напишет. Уход пьесы об утрате власти и желание заполучить ее обратно, написанное с типичной для него иронией, была не так давно экранизирована им самим. Теперь, слишком, конечно, рано, Гавел ушел навсегда. Мало кому удавалось оставить после себя столько ценного.
Как раз об оставленных Гавелом ценностях рассуждает в блоге на американском сайте The Norwich Bulletin Том Дрискл.
В его истории меня вдохновляет идея о том, что нужно держаться истины безотносительно к тому, победит она в итоге или нет, а просто потому, что держаться истины – это правильно. Мне нравится, как он определял надежду, нечто совершенно невостребованное в современном политическом языке. Надежда – это состояние ума, а не состояние мира. Надежда – это неудовольствие от того, что все идет хорошо, и нежелание вложиться в предприятие, обреченное на успех. Надежда – это способность сделать какое-то дело просто потому, что оно хорошее, писал он. Меня поразило, что ощущение надежды, которое владело нами 4 года назад, сегодня утром кажется таким далеким. И я подумал, что утратившие ее перепутали надежду с желаниями. Желания удовлетворяют, мы просто получаем нечто и чувствуем либо благодарность, либо разочарование, в зависимости от того, что нам дадут. Тогда как Гавел имел в виду другое. Он напоминает, что надежда – это особая работа, причем едва ли не самая важная.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Его сын Ким Чен Ын уже назван северокорейскими СМИ великим преемником. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Поиски еще 37 человек продолжаются. Геннадий Зюганов передал в Центр избирком России документы о выдвижении кандидатом в президенты. Обстановка в Казахстане после произошедших в пятницу и субботу массовых беспорядков стабилизировалась, заявляют в Министерстве иностранных дел республики. По официальным данным, погибли 15 человек. Продолжаем программу «Время свободы». Министры финансов 17 стран еврозоны проводят сегодня специальную телеконференцию для обсуждения проекта нового соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран участниц зоны для предотвращения новых долговых кризисов. Решение подготовить соглашение стало главным итогом последнего саммита Европейского Союза, состоявшегося 9 декабря. Тему продолжает Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Лидерам стран Европейского Союза удалось договориться пока лишь о некоторых положениях некоего будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур, прежде всего Европейской комиссии. Из 27 стран Евросоюза это решение поддержали 23. Великобритания отказалась, как пока и Венгрия. Лидеры Швеции и Чехии заявили, что им необходимо прежде обсудить новые планы с национальными парламентами, а 6 стран, как следует из итогового заявления, выразили пока лишь намерение присоединиться к процессу. Одно из главных действующих финансовых требований базового для Европейского Союза Лиссабонского договора к странам еврозоны – дефицит их бюджета не должен превышать 3% ВВП. Однако этот лимит давно превышен в большинстве стран региона, как и лимит государственного долга. И на саммите 9 декабря 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование – структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. Но в чем разница между двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
В Европейском Союзе действуют правила якобы автоматических штрафных санкций к стране, нарушившей лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровню государственного долга, но для этого требуется согласие других стран. И на последнем саммите ЕС был предложен иной механизм. Санкции станут автоматическими, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решение по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Если говорить о наиболее срочных антикризисных мерах, то на последнем саммите страны Евросоюза решили предоставить Международному валютному фонду двусторонние кредиты на общую сумму 200 миллиардов евро, 150 миллиардов от стран еврозоны и еще 50 миллиардов от других стран ЕС, причем предоставить срочно, в течение 2 недель. Окончательный вопрос предстоит решать министрам финансов. Можно предположить, расчет, видимо, делается на то, что, предоставив фонду 200 миллиардов евро, от него можно будет получить, если понадобится, значительно большую сумму. Штефан Шнайдер, Deutsche Bank.
Это действительно пока не совсем понятно, но можно надеяться, что за европейцами последуют и другие страны. Тем самым будет расширен общий кредитный потенциал Международного валютного фонда, и у его участников станет больше уверенности в том, что в случае необходимости та или иная страна сможет получить от МВФ соответствующую финансовую помощь. Поэтому, на мой взгляд, идея может в том и заключаться, чтобы примеру Европы последовали другие страны, расширяя таким образом финансовые возможности Международного валютного фонда.
Кристиан Вайль, Commerzbank.
Да, как мне представляется, именно в этом направлении и принималось решение предоставить в течение 2 недель Международному валютному фонду 200 миллиардов евро. Это подразумевает, что в случае необходимости МВФ сможет предоставить европейским странам, оказавшимся в критической ситуации, необходимую финансовую помощь.
Мировые финансовые рынки поначалу реагировали на итоги саммита Европейского Союза заметным ростом. Впервые за 2 года долгового кризиса в Европе большинством стран региона были хотя бы предварительно одобрены планы изменения их законодательств в части регулирования государственных расходов. Однако оптимизм быстро сменился новыми опасениями. В течение первых же нескольких дней после саммита сразу несколько стран ЕС, включая некоторые из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при рассмотрении таких проектов на национальном уровне.
Это была «Экономическая панорама», и ее автор сегодня Сергей Синицкий. Еженедельный опрос Фонда «Общественное мнение» показал снижение электорального рейтинга партии «Единая Россия», рейтингов доверия 2 первых лиц государства – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. 43% опрошенных уверены, что в день выборов в Думу 4 декабря на избирательных участках были случаи подлога, мошенничества и фальсификации, рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМа, рейтинг премьер-министра Владимира Путина равен 44%. Для сравнения, в 2008 году эта цифра равнялась 70%, а в первом квартале 2011 года – 59%. Рейтинг президента Дмитрия Медведева – 39%. В начале года он составлял 52%. Электоральный рейтинг «Единой России» тоже находится на небывало низкой отметке – 34%. Чем объясняет такие перемены в общественном сознании Елена Петренко – директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение».
Митинг на Болотной площади был средством массовой информации. Если до 27 ноября была сплошная аллилуйя, критические, значит, никакие высказывания ни в адрес одного, ни в адрес другого, ни в адрес этой партии, практически их не было, то после выборов в силу, ну, опять-таки ж, вот этих всяких информационных сообщений, результатов, обвинений в вбросах бюллетеней за «Единую Россию». После выборов вдруг средства массовой информации сильно и громко во всеуслышание стали говорить о всякого рода нарушениях. На самом деле повернули рейтинги 24 сентября, когда было сказано, что Медведев не пойдет на выборы президента, а Путин пойдет на выборы президента.
Почему именно это так переломило общественное мнение, при том, что рейтинг Дмитрия Медведева всегда был ниже рейтинга Владимира Путина?
Но тем не менее, все-таки надежды. Ну, у нас есть такая группа, так называемые люди 21, да, за которой мы с 2003 года наблюдаем. Это креативный класс, это, можно говорить, средний класс в кавычечках немножко. Люди, которые нашли себя в этой жизни, которые сами себя строят, социальный капитал которых большой, которые не страдают патернализмом, как пенсионеры, голоса которых в основном пошли в «Единую Россию». С надеждой на модернизацию, на инновацию были определенные надежды у этого слоя, этого класса, да, связанные с Дмитрием Медведевым, с его объявленным курсом на модернизацию, ясное дело, что они как бы почувствовали себя обманутыми. Они ставили на Медведева. И волна пошла, пошла волна.
Что вы можете сказать об участниках акций протеста, в частности, митинга на Болотной? Что это за люди? Можно ли сказать, что это вот именно эти люди 21?
Да, Вероника, это именно люди 21. Они туда вышли. И главное, что они обрели общность себе подобными. В общем-то, они немножечко были такие индивидуалисты, они занимались своим делом, они выстраивали свою жизнь. В сентябре их обманули, или, в общем, они оказались разочарованными. Скандал, связанный с подсчетом голосов на выборах, он их еще подстегнул, и фактически они вышли на Болотную площадь, они обрели друг друга. И это, в общем, волна сейчас пойдет.
А что думают россияне по поводу нарушений на выборах?
Ну вот, например, такой вопрос. В результате выборов «Единая Россия» получила примерно 49% голосов. Вас удивило это или не удивило? И если удивило, вы предполагали, что она получит больше всех голосов? Не удивило 61%. 9 декабря не удивились 79%. Значит, 11 декабря 61%. То есть средства массовой информации хорошо поработали, да? 18% перешло в другую веру.
Все мы понимаем, что средства массовой информации в руках у первых лиц государства. Как вы думаете, почему они это допустили?
Они допустили чтобы средства массовой информации вдруг взяли и заговорили об этом. Во-первых, я так думаю, весь интернет был полон свидетельствами о фальсификации. Результаты экзит-пола, в частности нашего, тоже достаточно сильно расходились с результатами подсчета. И не признать этого уже никто не мог. Невозможно было уже сказать, что этого не было. Видимо, была дана команда средств массовой информации не изображать из себя глухих, слепых, немых.
Митинг ведь такой большой тоже впервые разрешили.
Да, конечно. На самом деле люди 21, которые пошли на этот митинг, в общем, априорно нельзя было утверждать, что он будет абсолютно мирным. В интернете пугали трупами. Ну, то есть много, не то что пугали, а разговоров о том, что, в общем, только бы не было трупов, только бы не было трупов. И, значит, тут я немножко вот горжусь людей 21. Они, несмотря на это, они пошли. И все ужасно радостны и ужасно довольны.
Говорила Елена Петренко, директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение». Всероссийские опросы, о которых шла речь, проводились по репрезентативной выборке среди 1500 респондентов в первой декаде декабря. Статистическая погрешность данных не больше 3,6%. Заказчик исследований – администрация президента России.
«Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. Вел передачу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Европейская интеграция Украины. Перерыв или провал? Разговор будет вестись на фоне проходящего в Киеве саммита «Украина. Европейский союз». Участник сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» – бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, ну а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что надо радикализировать события, и мы должны не бояться.
Около полусотни демократических активистов были обвинены в попытке захвата власти.
Смерть Сладкова Гавила – это не смерть политика, это смерть большой личности.
Это печальная новость. Это великий заслуженный человек. Его будет не
хватать. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.